Клац, 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 клац. Это был единственный звук, который доносился в крохотную комнату размером в три циновки. На Кюсю ночью похолодало, выпал снег. В комнате учителя было не намного теплее, чем на улице, и Сакумаса отчаянно мерз. Даже в такой холод учитель сидел в своем неизменном черном кимоно. Руки его спокойно лежали на коленях, остатки волос на голове были тщательно выбриты, но его сморщенная, как кожура высохшего яблока, кожа словно не чувствовала холода. Клац, клац, клац! Пальцы рук и ног заледенели. Сакумаса боролся с искушением пошевелить ими. Он старался поймать взгляд учителя, но это ему никак не удавалось. Губы учителя шевелились. Сакумаса напряг слух. Учитель произносил ритмические фразы. 30 спиц сойдутся в ступице колеса. Но можно ли пользоваться повозкой, зависит от той части ступицы, которая остается пустой. Сакумаса напряженно вслушивался в тихий голос учителя. Он ничего не понимал. Смысл слов ускользал от него. Речи учителя часто казались ему чересчур сложными, но оттого приобретали особый магический смысл. Замкнутый, вылеплена глиняная чашка. Но можно ли пользоваться чашкой, зависит от той ее части, которая остается пустой. В промежутках между словами учителя до Сакумаса доносилось неизменное клац-клац-клац-клац. В соседнем зале шел урок фехтования на деревянных мечах бокута, но постепенно этот звук отдалился и как будто исчез. В звенящей тишине Сакумаса слышал только голос учителя. Он по-прежнему не мог поймать его взгляд. Два уголька. Глаза учителя, казалось, одновременно видели и Сакумаса, и то, что вокруг него, и даже то, что находилось за пределами тесной комнаты и всего здания школы, где Сакумаса постигал высшие истины бытия. Проруби окна и двери в доме, который ты строишь. Но можно ли пользоваться домом, зависит от пространства между стенами, которое остается пустым. Убив в Токио шифровальщика американского посольства, Сакумаса вернулся к напряженным занятиям в школе. Учитель ни словом не упомянул то, ради чего Сакумаса посылали в столицу. Хвалить было не принято. Выполнение долга, приказаний старших считалось делом единственным и не нуждающимся в поощрении. Так что польза извлекается из того, что есть, но пользоваться можно тем, что происходит из ничего. Это стихотворение одного китайского поэта, — пояснил учитель. Перевод на японский несовершенен, но, к сожалению, ты не знаешь китайского. Запомни это стихотворение. Оно поможет тебе понять последнюю главу сочинения Миямото Мусаси «Куномаки» — «Книгу пустоты». Философы всегда пытались понять, что такое объективная действительность, реальность. Проще всего сказать так: то, что реально, то и существует. Вот татами. Его можно потрогать. Следовательно, он существует. Но что сказать о красоте? Ты можешь потрогать красивую вещь, но не саму красоту. Так что же, красота не существует? Нет, разумеется, она существует, потому что мы можем говорить о ней, можем представить ее себе. Некоторые говорят, что красота существует лишь в представлении человека, но разумнее сказать, что красота действительно существует, только по-другому. Учитель замолк, чтобы Сакумаса мог осмыслить сказанное. Сакумаса не был лучшим его учеником. Прекрасная нервная организация, потрясающая реакция, но только в области физических усилий. значительные умственные нагрузки не для него. Однако Сакумаса заканчивал обучение, и учитель был обязан растолковать ему суть книги пустоты, замыкающей книгу пяти колец Миямото Мусаси. Не зная книги Мусаси, нельзя стать воином. И, не глядя на Сакумаса, он знал, что происходит с этим двадцатилетним парнем, казавшимся совсем мальчиком из-за его хрупкого телосложения. Но выражение лица было жестким, взрослым, линия губ твердо очерчена, коротко остриженные волосы торчат ежиком, на лбу от напряжения выступили бисеринки пота. — Еще один пример, — продолжал учитель. — Для тебя зеленые и красные цвета реальны, но для слепого они не существуют, верно? Я подвожу тебя к единственно правильному взгляду на вещи. Каждый предмет существует только в соотношении с другими предметами. Каждый предмет лишен реальности, ничто не существует само по себе. Все в мире находится в постоянном изменении. Природа реальности в этом изменении. Процесс изменения и есть ку, пустота. Ты же знаешь сутру Сингё, с которой последователи школы дзен начинают свой день. — Да, — кивнул Сакумаса, — форма — это пустота. Пустота есть форма, форма — ничто иное, как пустота, пустота — ничто иное, как форма. То есть, что есть форма, есть пустота, то, что есть пустота, есть форма. Мусаси говорит, то, что нельзя узнать, есть пустота. Это пустота не математический ноль, не отрицание бытия. Пустота означает нечто, лишенное самостоятельной реальности, процесс постоянного взаимосвязанного изменения вещей. Познать природу реальности значит понять постоянность этого процесса и перестать делать различия. Когда ты начинаешь различать что-то, твой мозг останавливается, и ты выпадаешь из этого мирового процесса. Пытаться определить отличие татами от красоты и значит заставить мозг остановиться. Думать о смерти, когда стоишь лицом к лицу со своим врагом, значит остановить свой мозг. Сакумаса прикрыл глаза, обдумывая услышанное. Вот ради чего учитель говорил так долго. Вот главная мысль, которую следует воспринять. Учитель наблюдал за впечатлением, которое произвели его слова на Сакумаса. «Внутри тебя должна быть пустота, и ее ты заполнишь пониманием структуры мироздания, и тогда ты достигнешь просветления. И тебе откроются замыслы противника, и тем самым он станет заведомо слабее тебя. Ты сконцентрируешь в себе всю силу сущего и победишь врага. А теперь пойдем в доджо, — коротко сказал учитель, поднимаясь с татами. Почтительно поклонившись, Сакумаса пропустил его вперед. В просторном зале с высоким потолком сёдзи были раздвинуты. От дыхания шел легкий пар, но Сакумаса уже давно не было холодно. Напротив, он даже вспотел, стараясь проникнуть в глубины премудрости Миямото Мусаси. Четыре пары, стоя друг против друга, без устали работали круглыми деревянными мечами. Сакумаса тоже взял свой бакута. Учитель произнес несколько слов, и все восемь человек угрожающе двинулись на Сакумаса. Его глаза хищно прищурились. Выжидая, он оценивал силу каждого противника. Он разрешил им напасть, чтобы воспользоваться их ошибками. С громким боевым кличем он нанес первый ответный удар. Схватка продолжалась минуту, не больше. Сакумаса вышел из нее победителем. Он орудовал деревянным мечом с такой быстротой, что сторонний наблюдатель мог заметить лишь легкое колыхание воздуха. Сакумаса горделиво посмотрел на учителя. Тот ничего не сказал. В его глазах мелькнуло сожаление. Слегка разочарованный, он поднял лежавший у его ног Бокута. «Нападай», — коротко приказал он. Сакумаса осторожно приблизился к нему. Учителю было далеко за 60. На голову ниже Сакумаса он казался совсем ветхим и слабым. Бокута покоился в его маленькой руке, покрытой старческими пятнами, но Сакумаса не надеялся на легкую победу. Он сделал быстрый выпад. Учитель чуть шевельнул мечом, и Сакумаса пришлось отскочить. Он перебросил Бокута в левую руку и вновь бросился на старика. Сакумаса обрушил на него град ударов, которые были отражены с невероятной легкостью. Когда он в третий раз ринулся в атаку, уже сбившись с дыхания, ему показалось, что глаза учителя странно расширились и блеснули. Черные угли вспыхнули ярким пламенем, ослепившим Сакумаса. Когда он пришел в себя, его Бокута валялся в противоположном углу додзё, выбитый могучим ударом учителя. Сакумаса стоял пристыженный. Он был наказан за свою гордыню. Победив заведомо слабых соперников, ведь они пробыли в додзё на несколько лет меньше, чем Сакумаса, он решил, что уже достиг совершенства. В его голове никак не укладывалось, что в кендо, искусстве владения мечом, сила мускулов и даже ловкость отнюдь не самое главное. Он с восхищением смотрел на учителя. Он должен во всем следовать его наставлениями и надеяться со временем стать таким же мастером. — Иди отдыхать, — бесстрастно произнес учитель. Сакумаса склонил голову и повернулся к выходу. Ему показалось, что за неплотно прикрытыми фусуму кто-то есть, и этот кто-то наблюдает за ним. Но черный силуэт мгновенно исчез, и Сакумаса решил, что там никого не было. Посторонний человек не может войти в помещение школы незамеченным. Искусство харагай, которым в совершенстве владеет учитель, сразу же подсказало бы ему, где находится чужой. Силиконовая долина, хотя она и пользуется ныне мировой известностью, в конце концов всего лишь провинциальное местечко, где все знают друг друга. Вечером у входа в клуб Роджер Декке столкнулся с Деннисоном. В Силиконовой долине этот человек появился недавно. Он быстро стал местной знаменитостью. 2 года назад прежний владелец маломощной радиостанции «Голос Силиконовой долины» решил расстаться со своим детищем, которое не принесло ему ни славы, ни денег. Получив лицензию Федеральной комиссии связи, станцию купил Деннисон. В Силиконовую долину он перебрался из Сан-Франциско, где работал на телестудии и весьма преуспевал. Поговаривали, что срочно сменить обстановку ему пришлось из-за амурных дел. Ну, то, что Деннисон вполне мог навлечь на себя гнев обманутых мужей, ни у кого не вызывало сомнений. Такие мужчины, как он, рождаются 1 на 1000, высокая атлетическая фигура, светло-каштановые волосы, прямой нос, мягкая линия губ, приятная улыбка. Неотразимое обаяние Деннисона заключалось еще и в том, что с каждой представительницей слабого пола он умел разговаривать так, словно она была самой прекрасной женщиной на свете. Дамы Силиконовой долины вскоре испытали это на себе. В то же время Деннисон, вопреки своей репутации, держался удивительно мудро. Он не оказывал предпочтения ни одной из дам и потому всегда был желанным гостем. Широкие связи Деннисона пошли на пользу его радиостанции. Приноравливаясь к вкусам обитателей долины, он стал передавать значительно больше оригинальных программ, чем его предшественник. Многочасовые чтения евангельских текстов были сокращены. Лучшее время отдавалось теперь передачам для фермеров, чьи кукурузные поля окружали Силиконовую долину. Молодежи предназначался двухчасовой обзор новых пластинок. Местные фирмы, учитывая растущую популярность «Голоса Силиконовой долины» и добрые отношения с Деннисоном, охотно выступали в роли спонсоров различных передач. Купив станцию, Деннисон установил высокие расценки за передачу коммерческой рекламы. Этот шаг отнюдь не отпугнул владельцев фирм. Напротив, они почувствовали доверие к Деннисону. Станция начала приносить доход. Каждый вечер Деннисон сам читал идущую непосредственно в эфир программу новостей и следовавшие за ней рекламные объявления. Голос его был знаком каждому в Силиконовой долине. «И все же, Деннисон, не забывайте, что у нас в долине особая публика», — сказал Декки, когда они уселись за столик, и официант отправился выполнять заказ. Силиконовая долина — сердце американской электронной промышленности. Но людям АВС ваша станция ничего не предлагает. Придумайте что-нибудь, вы это умеете, а наша компания будет спонсором. Я берусь организовать это. Отдел рекламы меня поддержит. Мы же понимаем, что наши сотрудники живут вдали от культурных центров. Силиконовая долина не такая уж глушь, — возразил Деннисон. — Сан-Франциско и Лос-Анджелес рядом. Многие ездят туда на уикенд. Да и вообще Калифорния превращается в ведущий штат. Если сравнить ее с самостоятельными государствами, то по объему продукции она занимает 7-е место в мире. Здесь сконцентрированы новейшие отрасли промышленности. Это самый современный штат. «Я и не знал, что вы такой патриот Калифорнии», — усмехнулся Декки. «Но как человек творческой профессии вы совершенно не представляете себе жизни наших сотрудников. В каком-то смысле это несчастные люди. Я преклоняюсь перед ними и жалею их одновременно. На создание нового компьютера уходит несколько лет. Все это время они ни о чем другом не могут думать». Приходят в лабораторию рано утром и уходят поздно вечером. Они не знают, что такое суббота и воскресенье. Летом не ездят на морские курорты, зимой им и в голову не приходит, что можно пойти на лыжах в горы. — Ну, вам это только на руку, — заметил Деннисон. — Когда они здесь, под вашим крылышком, вы можете спать спокойно. Секретам АВС ничто не угрожает, верно? «Вы журналист, Деннисон. Я просто боюсь говорить с вами на эту тему», — нехотя отозвался Декки. «Но, вообще говоря, в Силиконовой долине не все в порядке. Есть основания полагать, что за нашими индустриальными секретами охотятся иностранные разведки». «Полно», — возразил Деннисон. «Я читал нечто подобное в газетах, но всегда считал, что братья-журналисты преувеличивают». «Поверьте мне, Деннисон, вы сильно ошибаетесь. Мы настолько озабочены этой проблемой, что, скажу вам по секрету, вынуждены обратиться за помощью к ФБР». Деннисон присвистнул. «Что это значит практически?» — с интересом спросил он и даже придвинулся поближе к вице-президенту АВС. Декки не мог не рассмеяться. — Узнаю настоящего репортера. Охотничий блеск в глазах и руки чешутся от желания взяться за перо. — К сожалению, — сказал Декки уже серьезным тоном, — пока ничего не могу сообщить. «Но когда вы захотите придать эту историю гласности, гарантируйте мне право первой ночи». «Никогда, а если», — поправил Деннисона Декки. «А, впрочем, идет. Только не забудьте напомнить мне тогда о моем обещании. Вице-президент АВС определенно был сегодня в хорошем настроении. А сейчас подумайте все-таки о серии передач, которые были бы интересны обитателям Силиконовой долины. Деннисон развел руками. Я совершеннейший профан в естественных науках. Факультет журналистики в Беркли — это же не образование, да и вообще журналистика — чисто практическое дело. Если говорить честно, я даже не очень представляю себе, что такое компьютер, как он работает и для чего он, собственно, нужен.
Не говорите об этом никому, Деннисон, иначе вас с позором выгонят из Силиконовой долины, — посоветовал Деки.
Хотя, в отличие от вас, я инженер по образованию, мне далеко до уровня, на котором работают сейчас наши ребята. Обычная беда всех администраторов. Но... 4 года назад, приехав сюда, с восточного побережья, я чувствовал, что ставлю на самую быструю лошадку. Вам и не надо знать, как работает компьютер. Достаточно просто понимать, что электронно-вычислительные машины — это будущее человечества. Компьютеры помогают медикам абсолютно точно диагностировать болезни. С помощью компьютера геологи ищут и находят нефть. Есть компьютер, исполняющий роль идеального электронного секретаря, с помощью специального устройства читает письма и даже выбирает наиболее важные. «Я бы хотел приобрести такого секретаря», — откликнулся Деннисон, — «пока они еще проходят испытания». Официант принес рыбу и легкое белое вино. «А вы?» — спросил Декки. «После 6 вечера я ничего не ем», — ответил Деннисон, но бокал пододвинул с готовностью. С тех пор, как возникла возможность создания искусственного интеллекта, конструкторы добились поразительных успехов. Пентагон без нас просто не может существовать. Компьютеры организуют работы на сборочных конвейерах, управляют полетом ракет и сами проектируют компьютеры. Скоро они смогут предсказывать погоду, учить наших детей и давать нам советы по любым вопросам, кроме, разумеется, отношений с женой. Деки позволил себе пошутить. И как раз сейчас, Деннисон, мы стоим на пороге важнейшего открытия. Наши ученые работают над компьютерами 5-го поколения.
Я не очень представляю себе, что это такое.
Первые компьютеры работали на вакуумных электролампах, второе поколение, сделав гигантский шаг вперед, на транзисторах, то есть они проделали ту же эволюцию, что и радиоприемники. Совершенно верно. Третье поколение создавалось на интегральных схемах. Деннисон удрученно пожал плечами. Интегральные схемы для меня тоже загадка. Это объяснить уже сложнее. Интегральная схема — электронное устройство, заменившее множество деталей, лампы, конденсаторы, сопротивление и так далее, на площади в квадратный миллиметр размещается сложнейший прибор. Размер интегральных схем все время уменьшается, а объем выполняемых операций возрастает. Четвертое поколение компьютеров, которые мы сейчас выпускаем, работает на сверхбольших интегральных схемах. Пятое поколение — абсолютно новый тип электронно-вычислительных машин. Это переворот не только в технике, но и во всей нашей жизни. Японцы очень преуспели в работе над компьютерами 5-го поколения. Об их успехах не вредно напомнить нашим инженерам. Вот о чем вам, Деннисон, следовало бы рассказывать жителям Силиконовой долины. Они будут очень рады убедиться в том, что их делами интересуются, особенно если этим займется самый популярный человек в долине — Деннисон, от голоса которого замирает все женское население в Сан-Хосе. Это не так просто, но я попробую, — неторопливо сказал Деннисон. Для этого мне нужно поближе познакомиться с АВС. Все, к чему мы можем допустить журналиста, будет вам открыто, — пообещал Декке. А вы могли бы нам здорово помочь. Еще далеко не все люди отдают себе отчет в том, насколько опасны для нас японцы. Я попрошу, чтобы вам дали необходимые материалы. Расскажите об этом по радио. Пусть инженеры АВС задумаются. Может быть, рассказ об успехах японцев хоть немного подстегнет наше конструкторское бюро. Деннисон поблагодарил Декке за содержательную беседу и поднялся. Ему предстояло вести традиционную вечернюю программу для холостяков.